Радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Вот уже неделю эксперты прикидывают, в какую сумму обойдется России перемена слагаемых в правящем тандеме. За успокоение чувств, не в меру разыгравшихся от пережитого у как будто уходящего в премьеры президента Дмитрия Медведева, уже пришлось заплатить отставкой вполне адекватного министра финансов Алексея Кудрина, которому во след было сказано, что разрушительную для бюджета политику наращивания военных расходов власть это будет продолжать. Президент Дмитрий Медведев потребовал на будущее, чтобы все его подчиненные во власти не имели собственного мнения, отличного от позиции главы государства. А ведь никаких выборов в России еще и близко не было. Но организаторы рокировки во власти с выводом на первую роль в стране Владимира Путина уверены, что их «Единая Россия» и с Дмитрием Медведевым в роли флагмана победит в декабре, что затем Владимир Путин получит большинство уже в первом туре президентских выборов. И дальше вожди партии начальников дружно и умело продолжат править отдавшейся им страной. При этом, как показывают опросы, все более большее количество граждан уверено, что выборы 2011-2012 года совсем не выборы, а нечто вроде шоу, участникам которого и спасибо за массовку не скажут. Рейтинги Путина и Медведева снизились ненамного, а вот число людей, недовольных работой правительства и довольных ей, уже сравнялось, так же, как количество уверенных в том, что страна идет правильным курсом, и их оппонентов. В рамках системы, где такое недовольство не может быть адекватно учтено в соответствии со взглядами критиков режима, так как к выборам не допущены объявленные опасными для Кремля партии и политики, глухое недовольство тех, кто из-за этого голосовать не придет, может прорваться неожиданно и в самых экзотических формах. И из-за этого и увеличивается финансирование спецслужб и полиции. Технологи Кремля понимают опасность ставки лишь на репрессии, но вместо того, чтобы даже в малых дозах допустить несистемную оппозицию в представительную власть, выполняют путинский заказ на замораживание политической системы. Важно то ли год продержаться, то ли два простоять. Не случайно симулякр партии власти вдруг оказался перед выборами и без обещанной публике народной программы. Сделанную специалистами жесткую программу 2020 на выборы не вынесешь, так что популистам из «Единой России» приходится повторять, как попугаям съездовские обещания Владимира Путина. Режим сам в очередной раз, имитируя демократические процедуры, опираясь на виртуальные теледекорации, псевдопобед и как бы успехов, в условиях массового разочарования в его дееспособности, усталости от все тех же лиц, подрывает собственные устои. Россия вступает в новый этап жизни нерушимого блока чекистов и коррупционеров, которые его строители видят длиною в дюжину путинских лет. Но отведет ли история этот срок Владимиру Путину и его младшему соратнику Дмитрию Медведеву? Сегодня мой собеседник – человек своей жизнью и борьбой, годами проведенными в коммунистических тюрьмах и лагерях, доказавший, что свое мнение о происходящем в России он будет высказывать, невзирая на лица и личности. В Польше, Чехии, Венгрии люди его судьбы стали властью. В России президентами становятся те, кто сажал и сажает. Мы беседовали в субботу на открытии нового офиса общества «Мемориал». У микрофона «Радио Свобода» председатель российского общества «Мемориал», член политкомитета партии «Яблоко», правозащитник, первый российский уполномоченный по правам человека Сергей Адамович Ковалев.
Сергей Адамович, что вы думаете о случившемся в прошлую субботу, вот когда в стране было объявлено, что два правителя меняются местами?
По-моему, ничего неожиданного не произошло. Каждый из нас, наблюдающий эволюцию страны, с довольно большой вероятностью мог бы это предсказать. Вообще власть, нелегитимная власть, отлично это понимая, ценит свою нелегитимность. Это очень удобная вещь, когда не ждешь, что хозяин в доме проснется и положит конец нелегитимности. Нелегитимной власти очень удобно. Она себя переназначает. Кстати, сегодня наш пока еще президент, наш уже почти бывший президент, встречается с журналистами. Чего же вас туда не позвали? Он бы вам объяснил. Объяснил бы, что это и есть демократия. И все это пойдет. И не будет стыдно. Меня сегодня Людмила Михайловна спросила, ощущал ли я себя когда-либо жертвой. И я сказал, что, пожалуй, что нет. Сейчас я ощущаю себя, увы, скорее соучастником безобразия.
Но вы же против, как вы можете быть соучастником?
Плохо против. Вот, понимаете, неэффективно против. Вот в чем наша вина. А на самом деле мы главные виновники того, что происходит в стране, потому что мы достаточно многое понимаем, но ничего не можем изменить. Не только мы. Вот тут послы выступали. А что, они ни в чем не виноваты? Извините меня, они же дипломаты, они же должны, и не только должны, но и делают это. Они должны с необходимым политесом разговаривать с лгунами, ворами, иногда убийцами. А как же?
Ну, значит, путинская Россия выгодна нынешней Европе, она вредит только самой себе, а Европе не вредит.
Знаете, я хотел бы вспомнить некую аналогию. Вот Ялта. А что произошло в Ялте? В Ялте опытные, я бы сказал, даже многоопытные, очень осведомленные мировые лидеры, европейцы прежде всего, ну и из Соединенных Штатов, они расплатились с людоедом более чем сотни миллионов своих европейских сограждан, отлично понимая, что будет в этом советском секторе Европы. Превосходно понимая. Вы что думаете, Черчилль перед Фултоном катастрофически поумнел? Ничего подобного, он и в Ялте все понимал. Вот мы разговаривали с моим частым оппонентом Виктором Леонидовичем Шейнисом. Он очень добрый, хороший и умный человек, и пишет большие книжки точных воспоминаний. Он все время сидит, вот на любом заседании сидит и что-то пишет в тетрадочке. А потом это появляется уже в напечатанном виде. Он защищает реальную политику, а я ее ругаю. Так вот, мы с ним вспоминали эту Ялту, и Шейнис, он ведь он защищает политику как искусство возможного, а я требую от нее пока что невозможного. Но считаю, что если мы этого невозможного не добьемся, то плохо нам придется, нам всем. Шейнис говорит, да. Я говорю, ну как же так? Вот своих европейцев. Как же можно это было? Да, сказал Шейнис, да, продали. Да, вы правы. Расплатились с людоедом, который добился важных успехов в победе над другим людоедом, ценою своих тоже соотечественников, потому что наша военная стратегия это была утопить в своей крови и завалить своими трупами врага. И вот теперь другими живыми людьми с ним расплатились. А вы что бы сделали, окажись вы на месте западных лидеров? Вот армада стоит, готовая танковая армада, которая до Ла-Манша в 5 дней дойдет. Что бы вы сделали? Ну, я не помню, что я ему ответил, а потом я размышлял над этим и думал, ну, может быть, и решил, что я бы сделал то же самое. Увы, то же, что Черчилль в Ялте. Ну, может быть, я потом пустил бы себе пулю в лоб, если, ну, хватило бы силы. А может быть, я, подписавши все, сказал бы, вот что мы сделали, и тогда пустил бы пулю в лоб. А, скорее всего, этого бы я не сделал. Вот как же быть тогда? Понимаете, по-моему, надо понять, что все эти Ялты неизбежны при нынешней политической парадигме, при нынешней идеологии политики. Неизбежны? Надо строить мир, где Ялта была бы невозможна.
Это требование невозможного пока.
Да. Если сейчас не готовить этого невозможное, то потом будет поздно. Из Ялты не выберешься.
А если говорить о требовании невозможного к сегодняшнему дню, к сегодняшней России, что тогда требовать?
Так в сегодняшней нет. Знаете, если бы мы преуспели в сегодняшней России, если бы мы нарождающееся гражданское общество, то есть общество, способное ощутить себя хозяином в стране и ощутить всю меру своей гражданской ответственности. Если бы мы в России и преуспели в этом, мир очень сильно изменился бы, потому что мы важная часть мира. Увы, не по заслугам важное.
Ну, а сегодняшняя политическая ситуация в России, она изменима хоть как-то?
Думаю, что да. Я думаю, что да. Это невероятно трудная вещь, но я думаю, что да.
Но есть же бизнес-проект Путина «Пожизненное президентство», судя по всему, то, что мы видим.
Ну, нет, я не думаю, чтобы он всерьез думал о том, чтобы остаться, ну, так сказать, как этот, как он назывался, Туркменбаши, аж до смерти.
12 лет мало, что ли?
12 лет – это too much. Знаете, у меня есть некоторая слабая надежда, что он, может быть, кончит свой президентский срок раньше, чем истечет первый шестилетний.
Откуда у вас такая надежда, что
гражданское общество поможет? Не знаю. Знаете, мне кажется, что что-то происходит с нами, что-то меняется. Сейчас я никогда, ни разу еще не общался с живым членом «Единой России». Вот, с живым и верящим в то, что он правильно живет, членом «Единой России». Но мне почему-то интуитивно кажется, что они все, ну, во всяком случае, самые умные из них, примерно так же, как мы с вами, относятся к происходящему в стране. То есть понимают так же. Но полагают, что это не, ну что же, это нельзя изменить, это неизбежно.
Это выгодно.
Это выгодно. И выгодно. Пока мы, ну, знаете, я думаю, что есть люди, для которых выгодно не на самом первом месте. И есть люди, которые, есть среди них люди, я уверен, которые обманывают себя. Ну, вроде Кудрина. Он, кстати, член «Единой России» или
да
нет?
Нет,
да? Ну, неважно. Таких есть там. Ну, слушайте, ну вот этот, который был все время в парламенте, он не глупый и деловой человек. Теперь он почему-то в Сочи чего-то делает. Александр Жуков. Я помню его по Думе. Он производил впечатление не глупого и стремящегося что-то полезное сделать. По-моему, сейчас он немножко деградирует. В общем, есть люди, которые рассуждают следующим образом. Да, ну вот я в скверной организации. Но я все-таки я занимаюсь своим профессиональным... Я использую свой профессиональный опыт. И это на пользу там железной дороги или нефтеразработкам, или там вот финансовой дисциплине, или мало ли там что.
Но это же было при советской власти, и говорили, надо вступать в КПСС и улучшать ее.
Да, да, вот примерно так. Вот примерно так. И это самообман. Когда я вспоминаю про эти тенденции, я всегда вспоминаю Толю Кобзона, который говорил, что за дурацкая вещь. Ну да, это все равно, что переспать с проституткой, больной сифилисом. Я с моими моральными устоями не поспособствую ее выздоровлению, но сам-то заражусь уж точно. Вот понимаете, этого рода самообманы есть. Но я думаю, что это очень неуверенные самообманы. Эти люди, которые могут действительно что-то делать, а вынуждены там обретаться в этой самой правящей партии, даже они уже не так уверены. Они уже не вылезают на трибуны без чувства смущения. Мне кажется так. А потом дело-то ведь в общем. Ведь мы же все учимся. Ну, хорошо, я с некоторой иронией и скепсисом отношусь к разным там объединениям автомобилистов. На самом деле это полезное объединение. Потому что там люди немножко учатся попыткам чего-то добиваться. Понимаете, я думаю, что... Ну вот, значит, мы с Явлинским на съезде «Яблоко» странное такое было сочетание. Некое заявление вносится Ковалевым и Явлинским. Заявление состояло в том, что надо добиваться диалога с властью. Гражданскому обществу надо добиваться диалога с властью, имея в виду, прежде всего, конституционные проблемы, имея в виду обеспечить то, чтобы эта конституция, ее нормы стали работать, перестали быть некой ширмой, некой декорацией. Ну, казалось бы, совершенно дурацкая идея. Ну, знаете, я не очень рассчитываю на то, что «Яблоко» проголосовало за это заявление единогласно, потому что Явлинский с ним выступил, разумеется. Но это тоже некоторый симптом. Потому что в Яблоке гораздо больше людей, которые, как Виктор Леонидович, и он тоже проголосовал за это, кстати, раз единогласно. Гораздо больше людей, которые относятся к этому как к некоторой приподнятой фразеологии. А на самом деле, мне кажется, что стоит эту идею развивать, распространять и всячески упрямо добиваться, точно зная, что не скоро добьешься. Понимаете, нам, конечно, гораздо труднее сесть за круглый стол с властью, нежели полякам. Ну, не будем даже говорить о причинах, почему труднее, они очевидны. Ну, прежде всего, главная причина, они были оккупированы, а мы нет.
Да, у них была сильная оппозиция, была солидарность, была народная единство.
Так вот, солидарность. Солидарность стала после того, как Коскор, а это каких-нибудь 100 человек, объяснили этому профсоюзу, который был нацелен до того исключительно на требования приличной зарплаты и хороших условий труда. Так вот, Коскор объяснил солидарности и ее стихийному лидеру, первому президенту Польши после ее освобождения Валенсе, и это был важный шаг, воспитать Валенсу, что надо выступать с политическими требованиями. И все требования справедливой оплаты хорошо организованного труда без этих политических требований, без изменения внутренней политики страны, стоят 2 копейки. И когда это удалось сделать, вот тогда солидарность стала мощной силой.
Но в сегодняшней России кто будет объяснять и кому будет объяснять?
А вот кто, знаете, а нет кроме нас трубачей на земле, как сказал поэт. Вот мы и должны это делать. И то, что мы не умеем этого делать, это наша вина, наша гражданская вина. А кому объяснять? Вот, например, этим, как они называются, синим ведерком, Химкинскому лесу. Вот, ну и немногим профсоюзам, стремящимся стать независимыми. Есть такие.
Сергей Иванович, а люди просто конкретно сейчас спрашивают, вот, ну а что делать в связи с этими выборами? Идти на выборы, там, делать бюллетени недействительными, голосовать за партию Яблоко, еще за что-то. Что они должны делать?
Знаете, я не знаю. Я не могу ответить на этот вопрос. Я могу сказать, чего они не должны делать. Мне кажется, что они должны идти на выборы. А как им вести себя, придя на выборы, я не могу точно сказать. Я ломал голову и слушал разные рекомендации. И в каждой из этих рекомендаций есть какой-то сенс. Ну, для меня на этих думских выборах вопрос решен, раз я все еще числюсь в Яблоке, так я буду голосовать за Яблоко, если я не окажусь за границей 4 декабря. Я не думаю, что это будет большим грехом. Взять, да и поработать немножко в Америке, мне есть чего делать. Ну, тогда я вообще не буду голосовать, и для меня это отпадет. Если я буду 4 декабря, ну что ж, раз я все еще член Яблока, они меня еще не исключили, значит, я буду голосовать за Яблоко. Никакого греха. Почему мне кажется, что призыв все-таки идти на выборы имеет смысл? Я думаю, вот почему. Понимаете, при нынешнем избирательном законодательстве неявка на выборы очень облегчает мухлёж. Понимаете, если надо много, серьезный вброс сделать, то чем меньше людей пришли на выборы, тем легче это сделать.
Говорят, все равно Чуров нарисует уже любую цифру.
Да, но, знаете, у меня есть надежда на ту подготовку контрольной кампании, которую вот организуют «Голос» и Орешкин. Мне кажется, Орешкин понимает, как надо. Ничего из этого не произойдет, кроме одного. Кроме, если этот план удастся. Кроме совершенно отчетливых доказательств в таком-то... Вот сколько регионов они сумеют этой программой охватить. Вот в них во всех произошло жульничество. Произошло уголовное преступление, между прочим. И это разоблачение на хорошем уровне, на, так сказать, очень достоверном уровне, что-то значит.
Вы хотите сказать, что если люди будут знать лучше, что их опять обманули, то это изменит атмосферу в стране?
Как? Я думаю, да, знаете, а вот как произошел этот самый Майдан в Киеве? Вот как-то произошел?
Пока в России сделка «Свобода в обмен на нефтяные деньги» действует.
Да, да, это так. Ну что же, я думаю, ну, все люди одинаково устроены. Если нам с вами не надо объяснять, что это нехорошо забыть о том, что существует какая-никакая конституция, и она все-таки демократическая при всех ее вопиющих недостатках, во всяком случае, ее. Да, так если нам не надо, если мы готовы, мы это понимаем и полагаем, что это гораздо более важная проблема, чем спецсигналы на автомобилях или даже сохранение Химкинского леса. Если мы это понимаем, то почему мы так не уверены, что нам удалось бы кому-то еще объяснить? Я думаю, что это можно сделать. Я думаю, что это надо делать. Я думаю, что надо прямо заявлять власти: мы вам не верим, вы нелегитимны, мы это знаем, и вы это знаете, но мы ни в коем случае не хотим вас свергать силой. Не дай бог. Давайте сядем за круглый стол, давайте начнем говорить по существу вот на такие важные темы. Я думаю, что если удалось бы, так сказать, эту позицию сделать публичной и часто повторяемой разными людьми, это сыграло бы свою роль.
А какие сроки?
Увы, большие. Я не думаю, что это можно сделать за год, за два. Но если не делать этого сейчас, когда-то придется. Понимаете, это все тот же вопрос. Мы не готовы к демократии.
Они говорят.
Они говорят, и это говорили и раньше. И на это очень точно отвечал замечательный литературовед и критик, который бежал за границу и там умер.
Беленков.
Он отвечал: так да, точно не готовы, но мы никогда не будем готовы, если мы не... Каждый человек, каждый ребенок не умеет плавать. Если он не войдет в воду и не попробует плыть, он никогда не будет уметь плавать. Ну вот.
У микрофона Михаил Соколов. Моим собеседником был председатель Российского общества «Мемориал», член политкомитета партии «Яблоко», правозащитник Сергей Адамович Ковалев. Мы продолжим программу «Время политики» после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Посольство Великобритании в Москве опровергло информацию о визовых ограничениях для российских чиновников, подозреваемых в причастности к смерти Сергея Магнитского. Представитель посольства сказал, что изменений в британской визовой политике нет, хотя в Лондоне по-прежнему обеспокоены делом Магнитского. Шведский Нобелевский комитет не будет пересматривать свое решение о присуждении Нобелевской премии по медицине и физиологии ученому канадского происхождения Ральфу Стайнману, несмотря на то, что он умер за 3 дня до объявления имен лауреатов. Обычно Нобелевские премии не присуждаются посмертно. Однако окончание Стайнмана стало известно только после того, как комитет уже объявил решение о присуждении премии. В столице Дагестана, Махачкале, прошел митинг против коррупции. Участники акции прорвали полицейское оцепление и собрались на центральной площади города, несмотря на запрет властей. Задержаны, по разным данным, от 15 до 25 манифестантов. Скончался бывший вице-президент компании «Югос» Василий Алексанян. Он был тяжело болен, провел около 2,5 лет в заключении, где состояние его здоровья серьезно ухудшилось. Алексаняна обвиняли в финансовых злоупотреблениях. В Лондоне в понедельник начался судебный процесс по иску предпринимателя Бориса Березовского к его бывшему деловому партнеру Роману Абрамовичу. Березовский требует от Абрамовича около 2 миллиардов фунтов стерлингов в виде компенсации за ряд проданных им активов. Он утверждает, что был вынужден продать в начале 2000-х годов принадлежавшие ему активы в нескольких российских компаниях под давлением со стороны Абрамовича. В Сирии силы безопасности в городе Ар-Растан задержали за последние 3 дня более 3000 человек, сообщают оппозиционные активисты.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Продолжаем рассказ о выборах в российских регионах. Мордовия – республика, где власти не раз демонстрировали стране северокавказские результаты голосования. Более 90% за «Единую Россию». На этот раз такого не будет, надеются представители оппозиции. Из Саранска сообщает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
На выборах в Госдуму Российской Федерации в 2007 году Мордовия показала один из самых высоких в стране результат голосования за «Единую Россию» – 93,4%. Как заявил на прошедшей 16 сентября отчетно-выборной конференции регионального отделения партии «Единая Россия» глава республики Николай Меркушкин, цитирую, «У нас нет никаких оснований для получения на предстоящих выборах результата ниже, чем 4 года назад. Республика сделала огромный шаг вперед во всех сферах жизни». Однако сказанные с партийной трибуны слова главы региона расходятся с делом, а точнее с данными статистики. Согласно переписи населения 2010 года, за последние 8 лет население Мордовии сократилось более чем на 6%. Это в 4 раза больше, чем в целом по стране. А доходы жителей республики самые низкие в Поволжье. Тем не менее, если ориентир на предстоящих выборах, результат не хуже 2007 года, главой региона поставлен, то, как показывает практика, он будет не только выполнен, но и перевыполнен. По итогам праймериз «Единой России» на первых позициях среди претендентов на место в федеральном списке партийных кандидатов в депутаты от Мордовии на этот раз нет ни одного жителя республики. Все они москвичи. И хотя безусловным лидером предварительного голосования стал глава Мордовии Николай Меркушкин, всем понятно, что он останется на своем посту и не сменит кресло руководителя региона на депутатское. Что касается выборов депутатов регионального парламента, в «Единой России» не сомневаются, что партии будет также обеспечено большинство. Причем не просто большинство, а большинство подавляющее. В нынешнем составе Государственного собрания Мордовии из 47 депутатов 43 представляют «Единую Россию». И, по словам пресс-секретаря регионального отделения партии Родиона Муртазина, нет никаких оснований сомневаться в достижении такого же показателя на предстоящих выборах.
Оценка работы депутатов носит такой очень высокий характер, достаточно сильная команда, многие из которых вот будут в очередной раз баллотироваться, и можно ожидать, что они победят, потому что так все успехи республики, они связаны с деятельностью партии «Единая Россия».
Каким образом можно справиться с монополией «Единой России»? Этот вопрос я адресую одному из лидеров мордовского отделения КПРФ Анатолию Парчайкину. Коммунисты будут бороться за депутатские мандаты в представительные органы власти всех уровней, от местных, сельских и поселковых советов до Государственного собрания.
Пробить можно, если пройдут выборы честные, подсчитают те голоса в урне, кто и как голосует. Об этом убедительный пример Нижегородской области и, в частности, города Арзамаса, когда население города в среднем на каждом участке 55% отдали коммунистам, и только 27-28% получала «Единая Россия» по Арзамасу. Значит, если соблюдать все пункты того избирательного закона, тогда реальные результаты. Тогда в любом случае компартия минимум 30-40% реально по настроению избирателей в городе Саранске, в селе. Примерно столько же партии «Единая Россия», если опять не будет пресловутый административный ресурс и так называемый подсчет. Неважно, как голосуют, важно, кто будет считать.
С таким утверждением не согласен руководитель Мордовского регионального отделения ЛДПР Сергей Кизим.
Нельзя так говорить, что не важно, как проголосуют. Важно, как проголосуют. И важно ведь не только сам процесс выборов. Важно, чем занималась партия между выборами, как она себя вела, как она общалась с населением и так далее. От этого тоже зависит, как проголосует, а не только, как мы посчитаем. ЛДПР работает достаточно хорошо за последние 4-5 лет.
Сергей Кизим уверен, что на предстоящих выборах его партия сможет выступить достойным соперником и «Единой России», и КПРФ.
Самое главное – это поселковый совет. С них все и начинается. Там, где есть у нас активисты достойные, там, где есть члены ЛДПР, тоже достойно. Они, конечно, будут выставляться, и мы им будем уделять очень большое внимание. Следующий уровень – это райсоветы и горсоветы. Там тоже мы будем выставлять наиболее достойных кандидатов. Ну, дальше мы идем о госсобрании. Здесь список состоит из 120 человек. В каждой региональной одномандатной группе по 5 человек. Первые кандидаты, они же будут баллотироваться в райсоветы, если это в районах одномандатный округ находится. Тоже здесь у нас есть фигуры наиболее проходные, на которые мы будем уделять больше внимания.
В региональных отделениях и КПРФ, и ЛДПР отметили, что на всех без исключения участках для голосования будут находиться наблюдатели их партий, которые сделают все возможное, чтобы не допустить подтасовки результатов выборов. Правда, комментариев о том, будут ли эти наблюдатели сотрудничать друг с другом, ни с той, ни с другой стороны, не последовало. Региональное отделение партии «Справедливая Россия» пока никак не проявляет своей активности. Партийный офис закрыт, при звонках на единственный номер телефона включается автоответчик. Представитель Мордовии находится на третьем месте в утвержденном списке региональной группы, объединяющей Республику и Ульяновскую область, кандидатов в депутаты Государственной Думы, и имеет мало шансов попасть в парламент. Руководитель регионального отделения партии Сергей Сорокин в думских выборах участвовать лично не будет, но постарается сохранить мандат депутата Государственного собрания Мордовии. Шанс на это у него есть, если учитывать его общее с главой республики Николаем Меркушкиным комсомольско-партийное прошлое и вытекающие из него нынешние дружеские отношения с главой региона.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Мордовии Игорь Телин. Почти все партии в Свердловской области определились с кандидатами на выборах в областную думу. Они пройдут 4 декабря по новой системе. На Среднем Урале ликвидировали двупалатный региональный парламент и отменили неприятный для власти принцип двухгодичной ротации депутатов. Региональная избирательная кампания обещает быть интересной, в том числе благодаря конкуренции в одномандатных округах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
КПРФ, первая из парламентских партий, подготовила свой список для участия в выборах депутатов Свердловской областной думы. Его возглавляет глава регионального отделения партии Дмитрий Шадрин. За ним следует партфункционер Елена Кукушкина и депутат облдумы в прошлом крупный бизнесмен Владимир Коньков. Коммунисты справились с составлением списков, несмотря на скандалы, которые сотрясали обком последние месяцы. Они связаны с информацией о судимости Шадрина, который, по некоторым данным, в советские времена отсидел за квартирную кражу. Соответствующие документы выложены в интернете, однако Дмитрий Шадрин называет все это провокацией. По его словам, коммунистов просто хотят дискредитировать.
Люди прекрасно уже давно разбираются, что такое черный пиар и что такое реальная политическая работа. Из других парламентских партий фактически на протяжении всего времени работает только КПРФ. Остальные-то собираются перед выборами. Планируем набрать около 35%.
Главная интрига регионального списка «Единой России» – это пока что номинально пустая строчка во главе первой тройки. На выборах в областную думу в 2010 году список возглавлял губернатор Александр Мишарин. Однако тогда партия не набрала даже 40% голосов. Источники рассказывают, что сейчас идут консультации с бывшим мэром Екатеринбурга, а ныне сенатором Аркадием Чернецким. Именно он может занять место Мишарина. И по неофициальным данным, это решение уже принято. Представители «Единой России» отмечает, что Александр Мишарин уже возглавляет список партии по Свердловской области на выборах в Государственную Думу и не может работать сразу на два фронта. Политологи же ссылаются на невысокие результаты, которые вместе с Мишариным «Единая Россия» получила на выборах в прошлом году. В этих условиях партия надеется на авторитет старожила Аркадия Чернецкого. В любом случае, официально тройка будет названа лишь 5 октября. В начале недели назовет своих кандидатов и «Справедливая Россия». Россия. В ее список, скорее всего, войдет нынешний руководитель региональной ячейки партии, депутат Госдумы Александр Бурков. Гораздо более оперативными, правда, с разными знаками, оказались партии, считающие себя демократическими. Свердловское «Яблоко» официально сообщило, что не будет участвовать в выборах в областную думу. Лидер регионального отделения Максим Петлин находится под арестом по обвинению в получении взятки. И, кроме того, у яблочников нет денег, рассказала координатор партии по Свердловской области Ирина Скачкова.
При всем максимальном желании участвовать в этих выборах, все-таки мы считаем, что на данный момент мы не готовы. Не хватает у нас ресурса ни организационного, недостаточно ресурса. Также не решен до сих пор вопрос по финансированию кампании. Мы вели переговоры с Центральным Яблоком, были еще возможные источники, но при всех договоренностях нам не могли гарантировать оплату, а с ответом может быть выходить на такое дело достаточно проблемно.
А вот представители правого дела не только подготовили список, но и сдали его в облсберком. В первой тройке братья-бизнесмены Александр и Сергей Рявкины, ставшие известными всей стране благодаря скандалу с Михаилом Прохоровым. События, потрясшие правое дело, по мнению руководителя Свердловского областного отделения партии Александра Рявкина, на результатах не скажутся. Избиратели, которым нужна партия, отстаивающая либеральную идею, никуда не делись. Главное, чтобы они пришли на участки.
Мы видим поддержку жителей Свердловской области. Штаб, который у нас уже работает более 2 месяца, ежедневно приходят сотни людей. Люди вступают в партию, несмотря на то, что у нас достаточно сложный период был с уходом нашего лидера. Но людям нужна правая партия, нужна праволиберальная идея, нужно, чтобы кто-то их отстаивал. То есть поэтому мы как-то вообще не сомневаемся.
Рявкин выразил уверенность, что правое дело в Свердловской области может преодолеть 7-процентный барьер. Впрочем, эксперты не столь оптимистичны. У правого дела шансов попасть в областную думу нет. Почти нет шансов и у «Справедливой России», говорит политолог Сергей Мошкин. По его словам, нынешняя кампания будет более успешной, скорее всего, у ЛДПР.
Основные мандаты распределятся между уже традиционными, порядком всем поднадоевшим партии. Это «Единая Россия», «Коммунисты» и ЛДПР. У «Единой России» результат будет хуже по сравнению с 4-летней давностью. Куда уйдут голоса, те, которые недополучит «Единая Россия», они по большому счету распределятся между коммунистами и ЛДПР. Падение рейтинга «Единой России» прибавило ЛДПР.
В этих условиях гораздо интереснее будет наблюдать за одномандатниками. В Екатеринбурге целая плеяда ярких политиков идет по одномандатным округам. Депутаты областной думы, коммунист Андрей Альшевский и бывший коммунист, изгнанный из партии как раз из-за скандала с Дмитрием Шадриным, Георгий Пирский, а также депутат городской думы, лидер регионального отделения партии «Народной свободы» Леонид Волков. По его словам, региональные выборы с неотмененными еще одномандатными округами – одна из немногих возможностей независимым кандидатам принять участие в выборах.
Выборы у нас бывают сейчас очень редко. Это важная возможность донести до людей свою позицию, и мне, как политику, грех такой возможности не воспользоваться. Это моя работа, участвовать в выборах. О шансах говорить, наверное, рано. Сейчас главное правильно оформить все документы, пройти все бюрократические преграды и быть зарегистрированным как кандидатом. Ведь я иду в порядке самовыдвижения, поскольку наша партия, партия «Народная свобода», не зарегистрирована и не может выдвигать кандидатов. И если кандидат от партии просто приносит решение партийной конференции о движении в качестве кандидата и все, то самовыдвиженцу надо месяц бегать и собирать десятки и сотни бумажек. И сейчас-то я только в самом начале этого процесса.
Интереса в эти выборы может добавить и тот факт, что некоторых одномандатников, возможно, поддержит Евгений Ройзман, герой скандала между правым делом Михаилом Прохоровым и кремлевской администрацией. Совсем недавно он заявил, что подумает над тем, стоит ли поддержать кого-то из независимых кандидатов. Добавлю, что в минувшие выходные свой список утвердила ЛДПР. Его возглавил Владимир Жириновский, и он будет единственным лидером списка партии на выборах в Свердловскую областную думу.
Из Екатеринбурга сообщала Екатерина Петрова. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Санкт-Петербурге кампания по выборам законодательного собрания интересна тем, что шансы пройти в региональный парламент имеет партия «Яблоко», чей список возглавил Григорий Явлинский. Проблем с регистрацией на этот раз не ждут. Власти рассчитывают, что «Яблоко» уведет часть электората резко списка оппозиционного в этом регионе списка «Справедливой России», чьим отделением руководит депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева. Из Санкт-Петербурга сообщает Татьяна Вольская.
Объем работы, которую нужно провести партиям перед стартом предвыборной кампании, очень разный. Парламентским партиям «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» достаточно правильно оформить пакет документов, а вот непарламентским приходится проходить через медные трубы сбора подписей. О том, какие у кого сегодня шансы пройти в законодательное собрание Петербурга, рассуждает независимый депутат Юрий Карпенко.
У оппозиции очень хорошие шансы. У «Яблока», у «Справедливой России», у КПРФ. У «Единой России», ЛДПР, «Патриоты России», конечно же, похуже. Правое дело, практически никто о нем не говорит. Для Петербурга это нулевой шанс. Голосование за кого угодно, только не за «Единую Россию». Вот это вот очень четко, очень явственно ощущается. Давайте вспомним то, что было при КПСС. Говорили одно, а в магазинах было совсем другое. Посмотрим, что сейчас. Говорят нам одно, люди выходят, да, жить стало лучше. Но миску отодвинули подальше, и заработать денег стало все тяжелее и тяжелее на фоне того, что происходит в Европе, в Америке. И у нас, к сожалению, пока на сегодняшний день многие расценивают Россию как кладбище похороненных надежд. Это уже стало таким штампом. Не видно политики, направленной на будущее.
Тем не менее, Юрий Карпенко признает, что, обладая реальной властью, административным ресурсом, а также благодаря настроениям в обществе, выражающимся одной фразой «чтобы не было хуже», «Единая Россия» все равно в итоге возьмет не менее 40% голосов. После съезда «Единой России» голос петербургских единороссов звучит еще увереннее, чем обычно, говорит депутат законодательного собрания «Единорос» Игорь Риммер.
На выборах в ЗАГС партия, которую возглавляет президент и премьер-министр, депутаты, соответственно, они будут говорить, что наши лидеры – это Медведев и Путин. И граждане, когда будут голосовать, конечно, они будут учитывать, что это партия, которая возглавляет два лидера страны. Сегодня, конечно, есть критика, и зачастую достаточно серьезная. Причем об этом говорил президент и премьер-министр. Впервые это прозвучало. Много прилипал, которые пришли в партию не из-за того, что они разделяют цели и убеждения партии, а для того, чтобы быть вот той частью власти. Поэтому меня, честно говоря, обрадовало предложение и президента, и премьер-министра, и разговор о том, что партия должна самоочищаться.
Игорь Риммер подчеркивает, что для выборов очень важна позиция губернатора.
Полтавченко, он вообще служака, в хорошем смысле этого слова, поэтому я думаю, не допустит подтасовок. Для него честь мундира, как для бывшего офицера, достаточно важна.
В конце минувшей недели разрешилась главная интрига, касающаяся партии власти. Возглавит ли ее список новый губернатор Петербурга? И вот, наконец, он дал свое согласие противостоять на выборах в городской парламент таким заметным фигурам, как Жириновский, Явлинский и Миронов. В первую тройку «Единой России» вошли также председатель Петербургского законодательного собрания Вадим Тюльпанов и актриса театра имени Комиссаржевской Анастасия Мельникова, широко известная по сериалу «Улица разбитых фонарей». Всего же в списке «Единой России» 56 человек, среди них все депутаты городского парламента. В первую тройку КПРФ вошли директор фундаментальной библиотеки РГПУ имени Герцена Алексей Воронцов, профессор Петербургского госуниверситета информационных технологий, механики и оптики Юрий Гатчин и глава коммунистов городского парламента Владимир Дмитриев. Список ЛДПР возглавил бессменный лидер партии Владимир Жириновский. Кроме него в предвыборную тройку вошли Максим Яковлев и Евгений Медведев. Собираются силами для грядущих выборов и справедливороссы, говорит депутат Петербургского парламента от «Справедливой России» Сергей Ковалев, входящий в первую тройку партийного списка.
На конференции 16 сентября был сформирован и утвержден список по всем 53 территориям плюс тройка, в которую входит Миронов, Дмитриева и я. Мы рассчитываем на победу либо абсолютную, либо относительную. Значит, абсолютная победа, конечно, больше 50% голосов, но это все-таки маловероятно. Но относительной победой будет больше, чем у «Единой России», то есть больше, чем у остальных партий. «Единая Россия» имеет сейчас рейтинг от 25 до 30%. Мы можем надеяться на получение до 40% голосов с вероятностью 60, наверное, где-то процентов, мы можем получить 40% голосов. Так что мы вполне реально можем рассчитывать на первое место из всех партий по Санкт-Петербургу.
Первая тройка эсеров действительно сильная. При этом Сергей Миронов уже заявил, что если партия не пройдет в Госдуму, он будет работать в петербургском парламенте. То же самое сказал и Григорий Явлинский, который один возглавляет список «Яблока». Выборы обещают быть нечестными, не такими, как каким привыкли люди в цивилизованных странах. Но, тем не менее, надо использовать все возможности, считает глава петербургского «Яблока» Максим Резник.
Мы просто считаем необходимым дать людям шанс. Потому что все другие варианты гораздо хуже, чем даже участие в этих вот несправедливых выборах. Петербургская политическая жизнь, в принципе, немножко отличается, я бы сказал, от среднероссийской, потому что здесь люди гораздо лучше воспринимают, например, те идеи, которые пропагандируют «Яблоко», европейского выбора России. И поэтому, конечно, страх проиграть выборы заставляет нас все время делать какие-то ухищрения и уловки. Сбор подписей, он идет непросто, но я убежден, что мы справимся. Мы благодарны тем петербуржцам, которые откликнулись и не только ставили свои подписи, но и брали подписные листы, и, в общем, процесс сбора подписей нарастает, как снежный ком.
Максим Резник выражает особую благодарность актеру Олегу Басилашвили, режиссеру Александру Сокурову, музыканту Юрию Шевчуку, писателям Борису Стругацкому и Даниилу Гранину, поставившим свои подписи на подписных листах яблочников. Процедуру регистрации должны пройти и патриоты России, и правое дело. Список правого дела возглавляет бизнесмен Артур Пахомов. Следом идет лидер петербургских правых Евгений Маутер. Замыкает тройку бывший глава политсовета регионального отделения СПС Андрей Павлов. Патриоты России поставили во главе своего предвыборного списка Олега Корякина, а вслед за ним депутата ЗАГСа третьего созыва афганца Виталия Кучеренко и спецназовца Сергея Воротынцева. Список патриотов России украшают также президент профессиональной лиги тайского бокса Эрик Кайбышев и бывший боец рижского ОМОНа юрисконсульт Михаил Сидоров. Выборы в законодательное собрание вторичны по отношению к выборам в Госдуму, поэтому итоги местных выборов будут близки к итогам выборов думских, считает политолог Григорий Голосов.
Кампания в законодательное собрание будет проходить в тени думской кампании, чьи ориентиры, которые будет федеральный центр давать на результаты этих выборов, в данном случае с очевидностью будут диктоваться теми установками, которые будут по поводу результатов думских выборов, в том числе и в плане применения административного ресурса. Тем не менее, различия между результатами всегда существуют, но не секрет, что партия «Справедливая Россия» рассчитывает и не без оснований получить лучший результат в наше законодательное собрание, чем в Государственную Думу. Это, скорее всего, реализуется.
Что касается «Яблока», то тут, по мнению Григория Голосова, многое зависит от федеральных факторов. Явлинский стал появляться на телевидении. Не исключено, что его припасают как возможного кандидата на президентских выборах. Поэтому на думских выборах «Яблоку» могут дать больше 5%, но вряд ли больше 7. Соответственно, они могут рассчитывать на прохождение и в ЗАГС.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Выборы депутатов Законодательного собрания Красноярского края пройдут при заметном административном преимуществе «Единой России», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Красноярске Татьяна Лапрат.
Лидером списка партии «Единая Россия» на выборы в Заксобрание Красноярского края стал губернатор региона Лев Кузнецов. Рассказывает секретарь регионального политсовета, первый заместитель председателя законодательного собрания Валерий Семенов.
Пятерка у нас сегодня такова. Губернатор края Кузнецов Лев Владимирович, председатель заксобрания УС, Шишацкая, ученая, далее врач Протопопов и заместитель председателя заксобрания Клешко. Мы претендуем на место не ниже, чем в этом составе.
Планы системной оппозиции в Красноярском крае на грядущих региональных выборах соответствуют расстановке сил на федеральном уровне. Все уверены, что будут представлены в краевом законодательном собрании. Но красноярские коммунисты даже претендуют на большинство мест, хотя сейчас их фракция из 7 человек занимает третье по количеству депутатов место после 29 единороссов и 8 членов «Справедливой России». Меньше всех в Красноярском краевом законодательном собрании представители ЛДПР – 3 человека. О планах на выборы 4 декабря рассказывает первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ Петр Медведев.
Если взять списки кандидатов в законодательное собрание Красноярского края, то их возглавляет первый секретарь Краевого комитета партии. В первой пятерке идет Севастьянов Всеволод Николаевич, Сергеенко Валерий Иванович. Дальше у нас идет первый секретарь города Красноярска Бедарев Владимир Семенович. Также в первой пятерке есть Исаев Афанасий Витальевич. Большинство будет коммунистов в законодательном собрании Государственной Думы.
Краевые справедливороссы также уверены, что в законодательное собрание они прорвутся. Как рассказал руководитель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Николай Трикман, пятерка лидеров выглядит следующим образом.
Первая пятерка. Зубов Валерий Михайлович, Трикман, Пащенко Олег Анатольевич, Маркет Максим Андреевич и Черепанов Павел Стахович. Рассчитываем мы получить 18-21%. В местах это делается 10-11.
У ЛДПР программа прежняя, зато состав несколько обновился. Как и ожидалось, партийный список возглавил Владимир Жириновский. Вторым номером в общекраевой части списка утвержден дзюдоист, призер Олимпийских игр Дмитрий Носов. Третьим номером выдвинут координатор регионального отделения партии Артем Черных. А четвертую строчку занял координатор Канского районного отделения ЛДПР Михаил Козлов. Политологи не ждут особых сюрпризов в ходе нынешней избирательной кампании. Многие эксперты уверены, что в Красноярском крае партия власти вновь возьмет на выборах более 50% мест заксобраний. По мнению политического аналитика Александра Чернявского, практически все партии действуют по прогнозируемому предвыборному сценарию.
Списки главных игроков, они, в общем, были предсказуемы. Были некоторые сюрпризы, как ни странно, их преподнесла «Единая Россия», которой 3-4 место заняли люди, которых, в общем-то, в политической тусовке особо не знают. Это Шишатская и Протопопова. Вот. И, в принципе, я думаю, этот ход может при должной поддержке свои дивиденды «Единой России» привести, потому что, на самом деле, запрос на свежие лица, на свежие идеи в обществе однозначно существует. И, естественно, выборы в какой-то степени должны на этот вызов ответить. Что касается оппозиции, здесь вообще особых больших сюрпризов нет. КПРФ, те же самые лица в первой тройке. Что касается «Справедливой России», то же самое. Есть изменения в ЛДПР, но по большому счету для этой партии никогда это особо важно не было. Понятно, что Жириновского, который тоже номером один присутствует, он в основном и будет тащить этот бренд. В первой тройке, наверное, будут «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. В «Справедливой России» позиции ослабли. Похоже, не только наш краевой, но и федеральный тренд. Она, на мой взгляд, где-то на грани прохождения вот этого 7% барьера. Хотя у них есть определенные шансы в некоторых одномандатных округах. По традиции сильным кандидатом является Марина Добровольская, которая на этот раз идет на Советском избирательном округе. И, кстати, я считаю потерей для этой партии то, что ее нет в краевой тройке. По одномандатным округам, по традиции, я думаю, будет перевес в основном на стороне представителя «Единой России». Преимущество различного рода ресурсов. Они могут рассчитывать там, минимум на 80% мандатов в одномандатных округах.
Из Красноярска сообщала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Лапрат. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 10 октября мы продолжим разговор о региональных выборах в России. Продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соколов.
На «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Геннис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник 4 утра и в полдень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Да, мы хотим мира, но народ спрашивает меня, с кем я веду мирные переговоры.
По словам организаторов, здесь собрались около 1200 человек.
Турция не будет продлевать один из контрактов на поставку российского природного газа.
Лозунг нью-йоркских демонстрантов «Оккупировать Уолл-стрит». Марш и протест.
Автобус пришел в негодность, нашим болельщикам удалось.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».